Хабаровский Успенский храм. Храм Успения Пресвятой Богородицы отметил 15-летие со дня своего возрождения. Успенский храм на этом месте был впервые возведен и освящен еще в конце 19 века. Строили церковь, как говорится, всем миром. Деньги собирали сами горожане. Построенный из кирпича, первый Успенский храм был гораздо выше сегодняшнего и шире. Однако в период гонений на церковь собор был полностью разрушен. Не осталось даже фундамента. Решение восстановить храм возникло в конце 90-х годов. Построили новый Успенский собор в кратчайшие сроки, всего за 1,5 года. Воздвигнут храм был практически на том же самом месте, однако стал несколько меньше. Сперва в планах строителей было строительство только небольшой часовни.
В храме всегда очень много людей. В наше время сейчас в соборе кипит по-настоящему приходская жизнь. У нас сейчас в нашем соборе, помимо богослужений, конечно, как самое главное, что должно совершаться в храме, это служба. Служба Божия. Помимо этого, у нас ведутся постоянные встречи с прихожанами. У нас проводятся евангельские кружки.
Священник собора Успения Пресвятой Богоматери, отец Андрей Долгополов, устроил для нас маленькую экскурсию, во время которой обещал поближе познакомить с внутренней жизнью храма. Начал батюшка свой рассказ с объяснения того, почему одна из молитв в соборе написана на китайском языке.
В особенности летом ты часто замечаешь, что в нашем храме очень много жителей Китайской Народной Республики, Кореи, Японии. И мы в нашем храме специально возложили вот на новую такую икону. Это икона 222 китайских мучеников, тех людей, которые были христианами и в 1900 году приняли мучения при так называемом боксерском восстании. И эти люди, эти мученики китайские канонизированы церковью. Вот. И в нашем храме находится такая икона. Также рядом находится молитва «Отче наш» на китайском языке. «Благодатная Мария, Господь с тобою».
Конечно, больше всего в соборе Успения Пресвятой Богородицы икон, посвященной именно ей. Здесь и Хабаровская икона Царицы Небесной, Млекопитательницы, и Вифлеемская икона, привезенная со Святой Земли. Главное же духовное сокровище этой церкви – список с чудотворной иконы Божьей Матери Албазинской. В 2002 году икону собору передал местный краеведческий музей. Туда она попала, благодаря чему чудесным образом сохранилась, в момент разрушения первого Успенского храма.
С этой иконой связано очень много чудес в нашем храме, потому что перед ней, перед этой иконой, огромное количество людей, хабаровчан, гостей города, получало просимое. То, что они возносили в своих молитвах. Эта икона, с ней происходит чудо, которое называется чудо обновления. Когда эту икону принесли в наш собор, она была очень темной, она была потемневшей от времени. И вот она находится в нашем храме уже 15 лет, и с ней происходит чудо обновления. То есть икона сама собой поновляется, обновляется, просветляется. И ныне мы уже отчетливо видим лик Пресвятой Богородицы вместе с Богом-младенцем Иисусом Христом.
Многие прихожане и священнослужители считают, что просветляется икона от того, что просветляются люди, молящиеся перед ней.
Особой иконой в нашем храме является икона святителя Луки, архиепископа Крымского, исповедника, которая находится в нашем храме и перед которой у нас еженедельно по воскресным дням совершается молебен с чтением молитвы святителю и известному, как мы знаем, известному хирургу, известному ученому, нашему русскому человеку. И этот молебен собирает большое количество хабаровчан и гостей города, многие из которых являются последователями по профессиональной линии святителя Луки, архиепископа Крымского. Приходя сюда, они обращают к нему свои молитвы. В нашей иконе находится частица святых мощей святителя Луки, и на опыте многие люди говорят о том, что, обращаясь к нему, к святителю Луке, всегда получают просимое в своих молитвах.
В соборе есть еще нижний храм, освященный в честь великого пророка, крестителя Господня Иоанна. Здесь же совершаются таинства крещения. Для этого есть две купели – маленькая для частичного погружения и большая для полного.
Когда человек крестится в храме, то для него храм всегда становится своим родным, домашним храмом. И очень радостно что именно наш храм, наш собор, который освящен не только в честь Пресвятой Богородицы, но и в честь великого пророка Господня Иоанна, стал для многих людей такой вот отправной точкой в их духовной жизни.
За рассказом отец Андрей привел нас в трапезную. Особое место для этого собора. Здесь ежедневно собираются члены приходских клубов, а их на этом приходе немало. Один из них – молодежный клуб «Успенцы», самый многочисленный среди молодежек нашего города по количеству его членов.
Ребята здесь также изучают свою веру, читают Священное Писание, планируют мероприятия, которых немало. Проходит на неделе, это и поездка в подшефный детский дом, школа-интернат номер 4 города Хабаровска. Это и дела милосердия, помощь больным людям, помощь нашему социальному отделу епархиальному.
К юбилею прихожане храма сделали для него подарок. Отыскали самые редкие и забытые снимки из жизни Успенского собора. С одной стороны, фотографии начала 20 века. На них видно, каким величественным и красивым был утраченный собор. С другой стороны, снимки нашего времени.
Фотографии уже из современной жизни, которые много скажут о приходе, о том, что приход очень сплоченный, очень интересный, где много людей, посещающих богослужения, которые любят свой храм, украшают его всегда с любовью. Действительно, в храмовые праздники, к примеру, на Успении есть такая традиция делать успенскую дорожку, когда путь, по которому пройдет правящий архиерей, владыка, всегда украшен зеленой травой и цветами. И это происходит всегда в дни Успения Божией Матери, 28 августа.
Находится храм Успения Пресвятой Богородицы на одной из центральных площадей города, на крутом берегу Амура, и, безусловно, является украшением Хабаровска. Региональный этап международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира» проходит в Хабаровской епархии. К конкурсу принимаются работы, написанные учениками воскресных, общеобразовательных и художественных школ. Тема для творчества юных художников широка и разнообразна. Рисуют дети эпизоды из библейских сюжетов, любимые храмы, много картин на рождественскую тематику. Также немало работ, посвященных детьми своим семьям. Награждать победителей регионального этапа будут в рамках рождественских чтений, которые начнутся в Хабаровской епархии уже в середине ноября. Работы победителей отправят на следующий этап конкурса в Москву.
Темы, они такие понятные, близкие каждому, и там каждый находит что-то свое. Кто-то любит природу, кто-то семью. Чаще всего, все-таки то, что вот им ближе, это природа, это семья, это то, что их окружает, это вот малая родина. Дети, которые больше воцерковлены, конечно, там и храмы рисуют, но чаще это вот такие семейные темы.
Протоиерей Геннадий Николаевич Евсевиев. Родился священник в 1880 году в Вятской губернии в семье псаломщика. В 15 лет окончил Елабужское духовное училище, в 21 – Вятскую духовную семинарию. До 30 лет служил священником в местных церквях.
В 1909 году отец Геннадий переехал в Хабаровск и был назначен штатным священником Градоуспенского кафедрального Хабаровского собора. В соборе он прослужил более 10 лет.
В 1912-м отец Геннадий был назначен настоятелем собора, возведен в сан протоиерея и преподавал в приходской школе.
Надо отметить, что Геннадий Николаевич имел большую склонность именно к преподавательской деятельности. Он преподавал одновременно в 5 учебных заведениях Хабаровска, преподавал закон Божий и даже разработал позже свои методические рекомендации, свой учебник по преподаванию закона Божия в школах. Проживал он в доме при Успенском соборе вместе с семьей, матушкой и двумя детьми.
В 1920 году большевики выгнали батюшку и его семью из дома на улицу. Протоиерей уезжает во Владивосток. Там продолжает работать и преподавать.
Учебник, который он разработал, назывался «Уроки по закону Божьему». Рукопись учебника находилась у него дома, и при аресте, который произошел в 1929 году во Владивостоке, именно это учебное пособие стало уликой в его уголовном деле. В его обвинительном заключении значилось: «Вел среди прихожан агитацию, направленную на дискредитацию органов советской власти. Изготовлял и хранил литературу антисоветского характера. направленную к возбуждению религиозных предрассудков. Распространял слухи о скором падении советской власти.
6 лет священник отсидел в Дальлаге. После освобождения переезжает в Куйбышевскую область.
В 1937 году отец Геннадий Евсеев был арестован в Куйбышеве и приговорен тройкой при управлении НКВД по Куйбышевской области к высшей мере наказания. Расстрелян он был в январе 1938 года в Куйбышеве. Место захоронения его неизвестно. Реабилитирован он был в 1956 году.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете к нам на передачу. Имя человеку дается при крещении того святого, память которого празднуется в его день рождения, например. Да? То есть раньше так и выбирали имя, то есть сначала человек рождался, да, потом смотрели святцы и выбирали из тех имен святых, память которых праздновалась в тот день. Вот. И с этим именем человек и проходил таинство и венчание, и исповеди, и причастие. То есть всю жизнь он с этим именем, можно сказать, жил. Да? То есть, и менялось имя только в том случае, если такого имени в святцах нет. Тогда имя человеку менялось. Традиция о том, чтобы никто это не знал имя, это традиция языческая, ни с чем не связанная с христианством. Да? То есть в языческой традиции было такое, что было домашнее имя у человека, которое знала только семья, вот, и было имя внешнее, которое сообщалось другим людям. Вот, как раз вот с целью того, чтобы не навели порчу, сглаз и прочее. То есть в христианстве такой традиции нет. Поэтому наши имена святые, с которыми нас крестили, мы можем спокойно сообщать другим людям и даже в некоторых случаях должны сообщать, да, чтобы, допустим, за нас помолились, да, написали о нас записку церковную. Вот, мы сообщаем свое имя другому человеку, ничего в этом страшного нет. Однодневные посты являются строгими. То есть среда и пятница, они являются строгими по своему содержанию, да, то есть это значит, что не вкушается мясо, молоко, яйца, и рыба исключается тоже. Но в зависимости от конкретных условий жизни человека, да, допустим, если человек живет, допустим, в районе Крайнего Севера или еще где-то, да, или других у него нет съестных припасов, кроме этого, то благословляется и это вкушение. Мы должны с вами помнить цель поста. Цель поста – это приближение человека к Богу, а не просто лишение себя того или иного вида пищи, да, то есть если мы не сочетаем с воздержанием в пище, воздержание души, воздержание от греха, то этот пост Богу не угоден, это превращается просто в диету. Помним мы слова апостола Павла, который говорит, что пища нас не приближает и не удаляет от Бога. Ограничение в пище, оно помогает контролировать в душе лучше свои чувства, вот, и лучше себя осознавать. Вот, и для души, конечно, необходима и духовная пища. Это пост, это, точнее, молитва, это участие в таинствах, участие в богослужении. Вот сочетая с этим и телесный пост, тогда этот пост угоден Богу. А если человек просто воздерживается в той или иной пище, то и не сочетает при этом духовную практику, то этот пост Богу не угоден.